«Это не есть идея, это есть фантастика», — угрюмо произнесла Ильза.
«Почему?»
«Нам никогда не найти ту подземную лабораторию».
«И Севарена не найти», — объяснил Иван.
«Постойте, но вы же один раз их уже нашли.
С нами был один человек. Его фамилия Вуч Бардзенковский. Он, кажется, поляк, а может и немец. Хрен разберешь. На обоих языках он говорил очень бегло. Когда мы прилетели, он велел пилоту посадить вертолет на замаскированную площадку. Я бы никак не отличил ее от обычной поляны. Мы сели. Затем люди доктора Севарена приехали за нами на бронетранспортере. Вуч Бардзенковский представил нас. Мы влезли в салон, и нас куда-то повезли. Ехали мы довольно долго, вероятно, лаборатория располагалась вдалеке от вертолетной площадки. Впрочем, непонятно, каково на самом деле это расстояние. Возможно, мы ехали с очень невысокой скоростью, но к тому же два раза имели место боестолкновения».
Иван примолк, как бы припоминая подробности. «Я знал это состояние, когда воспоминания словно гипнотизируют тебя».
«Что еще за боестолкновение? Ты сам-то в бою участвовал?»
«Нет, мне же нельзя было. Я должен был охранять Ильзу.
А люди Севарена, много их погибло?»
«Не знаю, может, один человек, может, 10. Они же на броне ехали, а мы внутри».
«Ну а где находится лаборатория, ты хоть рассмотрел?»
Меня сжирало любопытство. Мне нравилось думать о себе, как о человеке, который знает о зоне все.
Нам завязали глаза и мне, и Ильзе.
«Серьезные ребята», — я покачал головой. «Ну а где теперь ваш проводник, этот Вуч, поляк?»
«Да где-где? Где и все?»
«Погиб, когда вертолет упал. Выжили только мы двое, и то чудом».
«Ясно, что ничего не ясно».
Тополь, сидящий рядом со мной, меланхолически насвистывал. Ильза и Иван сидели напротив. Мы дали им по кружке с гороховым супом. Каждый второй остряк в баре «Лейка» называет этот суп музыкальным. И по пирожку с капустой. Все это они с большим аппетитом схарчили. Видно было, что в предыдущие дни судьба их дармовым супчиком не баловала. Я раздумывал, чем бы таким подсластить жизнь бедняжки Ильзе, которая была вынуждена сушить мокрую одежду прямо на себе. Небось, не тому учили ее мамки и няньки княжеского дома Лихтенштейнского, когда Иван решительно встал со своего бревна и, волнительно глядя на меня из-под насупленных бровей соломенного цвета, заявил: «Константин, комбат, вы должны нас спасти». Мы с Тополем переглянулись. Чего-то такого и следовало, конечно, ожидать. «Ну, во-первых, ничего мы никому не должны», — спокойно начал я. «Конечно, нет. Должны, я сказал, по привычке. Эта привычка очень легко приобретается, когда говоришь от имени принцессы. В общем, мы с Ильзой просим вас нас спасти».
«Но мы вас уже спасли от псевдогиганта», — сказал я тоном наивной студентки-первокурсницы.
«Разве нет?»
«Я имел в виду, что вы должны... То есть, извините, что мы просим вас вывести нас отсюда».
В голосе Ивана слышалась мольба.
«За пределы зоны?» — уточнил я.
«Именно».
«И куда же вас вывести?»
«В любой ближайший аэропорт. В Киев. Можно в какой-нибудь райцентр. Да куда угодно, где нет этих аномалий и не слоняются мутанты».
Голос мужественного Ивана дрожал очень немужественно.
«Мой отец Бертран имеет большие деньги. Он будет заплатить, много заплатить, сколько вы скажете», — встряла Ильза.
Говоря так, она неотрывно смотрела на меня, будто решение принимал я единолично.
«А если мы скажем миллион?» — ехидно поинтересовался Тополь.
«Нет, миллион он не будет заплатить, — серьезно сказала Ильза. Когда-то давно плохие люди меня украдать и школы просили миллион. Отец не давать. Плохие люди меня бросать в гараже. Веревки везде. В руках, в ногах, рот закрытый с тряпками. Но мне повезло, потому что они могли убивать меня. Но полиция нашла через 2 дня.
«Да, пришлось девчонке в жизни натерпеться. То киднепперы, то сексуальный маньяк со своими письмами, если, конечно, верить легенде появления Вани в ее жизни. А какие основания не верить? Потом еще эта болезнь неизлечимая, теперь зона. Книгу можно писать. Фройляйн, Ильза, принцесса трагической судьбы.
будет пользоваться спросом или, по крайней мере, гарантирует посмертную народную любовь. «А сколько, по-твоему, твой фатер заплатит?»
100 тысяч. Это заплатит».
Мысленно я сказал «Ого!», но виду не подал. «В принципе, неплохие деньги. За них можно чуток и поработать, особенно если...»
100 тысяч неплохо, но я бы хотел чуть-чуть подстраховаться». «Что это значит «подстраховаться»?» — встревоженно спросила Ильза.
«А вдруг мы выведем вас за периметр? Пойдем вместе в ближайшее кафе пить чай, а пока будем ждать официантку, вы с Иваном отпроситесь как бы в туалет, а сами сядете в такси и поминай, как звали. Ни денег, ни принцессы с ее русским телохранителем Иваном. И буду я потом полжизни интервью для желтой прессы давать на тему, как я вывел из зоны принцессу Лихтенштейнскую и получил за это мужской половой член». Тополь одобрительно хмыкнул. Иван тоже улыбнулся в полрта. Одна Ильза, похоже, не разобрала, в чем соль этой грубой шутки. А может, как это у них, у аристократов водится, сделала вид, что не разобрала, дабы не уронить свое высочайшее достоинство.
«И как ты собираешься подстраховаться?» — спросил Иван.
«А ты пообещай мне, вон тот контейнер, который в череде лежит». Я указал пальцем в сторону аквамаринового чемоданчика.
«Контейнер? Зачем он вам?»
— спросил Иван испуганно. Он явно был в непонятках. «Про этот контейнер мне говорил один постоянный клиент, его зовут Хуарес», — темпераментно врал я. «Он говорил, если я случайно, прогуливаясь по зоне, увижу такой контейнер и принесу этот контейнер ему, то его благодарность будет настолько велика, что он подарит мне свой старенький Харлей Дэвидсон, на котором я смогу ездить в ближайший поселок Хорошего, чтобы навещать любимую бабушку. Так ты не против?»
Иван ответил с опозданием, словно бы решая сложную моральную дилемму.
«Помнишь, я тебе говорил про поляка Вучбордзянского, который был нашим проводником?»
Я пожал плечами. «В том смысле, что помнить-то помню, да только при чем здесь он?»
«Так вот он не сразу умер, когда вертолет разбился». Иван опустил глаза. «После катастрофы я его из вертолета выволок. Первую помощь оказал. Пытался что-то для него сделать. В общем, перед тем, как умереть, Вучбордзянковский открыл наручники, которыми этот контейнер был пристегнут к его левой руке, и взял с меня обещание, что я никому, никому этот контейнер не отдам до самого Вадуца».
«Вадуц?
Это где-то возле Житомира?»
«Вадуц есть такой столица. Столица — мое княжество», — сердито объяснила Ильза.
«По географии у меня всегда была тройка с вожжами. Ну а в Вадуце с контейнером будет что?»
«В Вадуце я должен буду позвонить человеку по имени, кажется, Смит. Да, его зовут Джон Смит, и он этот контейнер заберет.
И взамен этот самый придуманный Смит даст тебе денег».
«Нет же. Клянусь, ни о каких деньгах речь не шла. Речь шла о том, чтобы оказать услугу умирающему человеку, Вучбордзянковскому».
«Фух, ну раз так, раз о деньгах речь не шла, раз этот контейнер вообще не твой, и его настоящий владелец или курьер трагически погиб, ты имеешь все моральные основания отдать этот контейнер своему спасителю-комбату, который распорядится с ним самым наилучшим образом».
«Но как-то неудобно».
«А тебе удобно оставить меня без Харли Дэвидсона? Ты думаешь, нам с Тополем будет легко провести двух лишних взрослых людей через леса и поля, кишащие псами, зомби, химерами, снорками, полтергейстами, псевдоплотями и вашими любимицами, псевдогигантами? А ведь нам придется не только охранять вас, не только следить за тем, чтобы вас не смял в говно говиконцентрат и чтобы насмерть не укатала каруселька, но и кормить вас, не доедая, между прочим, самим, и устраивать на ночлег в этих веселых местах, присматривая, как бы вас ночью кровососы не высосали до самого донца». Я украдкой бросил взгляд на Ильзу. Ее глаза светились незапамятным ужасом, подействовало перечисление несчетных опасностей зоны. Иван молчал. Было понятно, он еще не принял решение. Я посмотрел на часы. «Из этих сирот мы с Тополем потеряли уже полчаса. Скоро, пожалуй, смеркаться начнет, а мы еще не дошли до места ночевки. И идти до него еще долго. Можно было, конечно, заявиться в лагерь ученых. Они люди добрые, пустят. Но я видел минимум 7 причин, по которым этого в сложившихся условиях лучше не делать. Я понял, что пора поднажать. Тем более, что Тополь, все это время изображавший моего смиренного подчиненного, подавал мне глазами красноречивые знаки. «Ну что?»
«Да что-то...» — раздраженно буркнул Иван. «Что непонятного-то? Последняя воля покойного. Покойный велел...»
«Что ты заладил? Покойный, покойный. Ты же взрослый человек. Должен понимать, что покойный — это по определению тот, которому с прибором положить на все, кроме покоя, в том числе на свою собственную последнюю волю».
«Что ты имеешь в виду?
Нормальных покойных за гробом такая фигня, как какие-то контейнеры, интересовать не должны».
«А что их, по-твоему, должно интересовать?»
«Если они попали в рай, то должны думать, где бы раздобыть самоучитель игры на арфе и тексты псалмов на греческом, которые им придется исполнять во славу Господа на подпевках у хора ангелов».
«А если в ад?»
«Тогда должны думать, сколько денег надо занести ближайшему надзирателю с рогами и вилами, чтобы он переставил твой котел с кипящим маслом поближе к кондиционеру».
Иван вымученно улыбнулся. «Это был обнадеживающий признак. Я усилил натиск.
А если твой покойный вдруг объявится, чтобы предъявы тебе предъявлять, посылай его прямиком ко мне. Я такое количество нежити в своем веку угандошил, что одним меньше, одним больше».
Иван улыбнулся уже смелее, и мы ударили по рукам.
Ильза кивком благословила сделку. «Что там ни говори про равноправие влюбленных в свободном союзе, на деле никакого равноправия нет и в помине. В союзе Ивана с Ильзой главной была, конечно, Ильза.
Только имей в виду, ты получишь контейнер, когда мы вместе выйдем из зоны. И не раньше», — попробовал проявить твердость Иван. «Мне это надо для надежности».
«Да пожалуйста. Буду только признателен, если 3 дня до периметра нести эту дуру будешь ты».
На то мы порешили.